Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова. Продолжаем исследовать тайны мозга и психики человека. Мало кто из нас задумывается о мышечном чувстве и наделяет его исключительной важностью. А между тем, благодаря ему, даже закрыв глаза, человек безошибочно чувствует, в каком положении в пространственном отношении находится его рука. Согнута она или поднята вверх? В каком положении находится его тело? Сидит он или стоит? Такое чувство называют кинестезией. Определение кинестезии такое – это способность головного мозга постоянно осознавать положение и движение мышц различных частей тела. Рассмотрим подробнее, что такое мышечное чувство. С нами доктор философии, кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института истории, естествознания и техники РАН Ирина Евгеньевна Сироткина.
Ну, вообще, у Аристотеля, да, все мы пляшем всегда как от Аристотеля, как от печки, у него было 5 чувств. Ну, мы их прекрасно знаем: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. Да, не будем забывать о вкусе, это приятное и важное чувство. Но вот 5 чувств они долго-долго были, а вдруг потом стали люди спрашивать: а может быть, у человека есть какие-то еще чувства? И следующее чувство, 6-е чувство, было несколько кандидатов на это чувство. Например, часто говорят, что 6-е чувство – это интуиция. Интуиция помогает вам каким-то, может быть, даже несколько сверхчувственным образом, да, которое не включает ни одно из перечисленных чувств, что-то понять, что-то почувствовать, что-то усвоить или даже предсказать. Вот еще один кандидат на 6-е чувство – это была способность предсказывать или способность читать мысли.
Опять же, вот нейронаука говорит о том, что это работа мозга. Там память, запахи, все фиксируют.
Ну, знаете, давайте пока не будем о нейронауке, потому что нам сначала надо описать, с чем мы имеем дело, да, а потом, может быть, искать его механизмы. И одно время даже кандидатом на 6-е чувство было сексуальное желание, сексуальный аппетит называли, вот в 17 веке такое. А где-то с конца 19 века появился новый кандидат на 6-е следующее чувство. И этот кандидат был связан с чувством движения. Это не то же самое, что осязание. Чувство движения – это когда вы получаете сигналы, информацию, ощущения от движений вашего тела, от изменения положения частей тела в пространстве, от позы, да, которую вот, как вы сидите или как вы стоите. И было несколько подходов, так сказать, к исследованию 6-го чувства. Сначала об этом чувстве его называли мускульным или мышечным чувством, потому что оно, прежде всего, поступает из мышц, когда наше тело движется. А потом выяснилось, что в этом чувстве участвуют не только мышцы, но и сухожилия, например, но и другие ткани, и кожа, и суставно-двигательный аппарат сигнализируют о положении в пространстве. И для этого чувства был предложен новый термин. Его предложил английский невролог, врач Чарлтон Бастиан, у которого была очень интересная пациентка. Эта пациентка, она молодая женщина, она недавно родила. И она держала ребенка на руках только когда на него смотрела. Стоило ей отвести глаза, руки у нее опускались автоматически, и ребенок мог оказаться на полу, потому что у нее была нарушена чувствительность, вот именно это 6-е чувство у нее отсутствовало в руках из-за какого-то неврологического дефекта. И Бастиан назвал это чувство кинестезия, то есть кино – это движение, как кино, да, это движущиеся образы.
Но это не осязание, да?
Нет, это не осязание, потому что она не ощупывала ребенка, да, она чувствовала его каким-то другими рецепторами, другой воспринимающей системой. И вот он предложил называть 6-е чувство кинестезией, то есть эстезией, чувство к движению.
Существуют способы определения уровня координации и чувства кинестезии. Например, первый. Встаем прямо, вытянув руки перед собой. Закрываем глаза и поочередно пытаемся коснуться указательным пальцем каждой руки кончика носа. Второй. Пытаемся сохранить равновесие, стоя на одной ноге. При этом вторую ногу отводим назад, взявшись за нее рукой. Свободную руку вытягиваем вперед параллельно полу. Продержавшись полминуты в этом положении, меняем ногу. Удается это не всем.
И следующим этим чувством занялся тоже английский физиолог, невролог известный Чарльз Шеррингтон, который предложил еще один термин – проприоцепция. Проприоцепция – это чувствительность к собственному телу, проприо, да, мой собственный, цепция, как рецепция восприятия. И Шеррингтон в особенности интересовала поза, поддержание позы. Например, он много экспериментировал с кошками, и все знают, что если кошку бросить с достаточной высоты, она всегда приземлится на четыре лапы. Да, она не упадет на спину, но она перевернется в воздухе, приземлится на лапы. Вот Шеррингтон совершенно был поражен, то есть воображение его будоражило эта кошка, и он хотел узнать, каким образом кошка принимает позу. А других людей, других исследователей больше интересовала чувствительность к движению, уже не к сохранению позы и не к балансу. Да, Шеррингтон интересовала восстановление нарушенного равновесия, а, собственно, чувствительность к тому, как наше тело перемещается в пространстве. И с этим чувством связано такое, в общем, известное всем качество, оно, к сожалению, не у всех имеется, как ловкость или грациозность движений. Это разные вещи, но они оба служат коррелятными показателями кинестезии. Этими качествами занимались педагоги физического образования. Например, Петр Францович Лезгов, один из создателей системы физического образования в нашей стране, он пытался определить, что же такое ловкость. И другой физиолог, отечественный наш советский физиолог Николай Александрович Бернштейн, он написал целую книжку, которая сейчас, можно сказать, бестселлер. Она интересует и спортсменов, и танцоров, и космонавтов, которым приходится координировать, двигаться в условиях невесомости. Это совершенно другие ощущения. Она называется «Ловкость и ее развитие».
Существуют и упражнения на развитие ловкости и координации. Например, встаем прямо, вытянув руки перед собой. Производим одновременные вращательные движения руками. Правой по часовой стрелке, левой против. Выполняем 10-15 повторений. И еще упражнение. Стойка на одной ноге. Пытаемся удержать равновесие на одной ноге в течение 60 секунд. При этом руки отводим в стороны, а голову поворачиваем влево-вправо. Когда будете достаточно тренированы, упражнение можно выполнить с закрытыми глазами.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
Мы здесь говорим не о развитии мозга, да, но мы говорим о развитии ловкости как такого интегративного качества, которое обеспечивается движениями всего тела, но, конечно, оно управляется и нервной системой. И вот Бернштейн создал целую теорию о том, как движение управляется со стороны нервной системы, и впервые в этой теории он ввел понятие обратной связи. То есть он говорит о том, что недостаточно тех команд, которые мозг посылает к нашим рукам и ногам, да, посылает на периферию. Недостаточно. Движение не может быть успешным, если только команды из центра на периферию. Обязательно должна быть обратная связь с периферией о том, что происходит. Бернштейн говорил, что почему нельзя сказать, что это работа, только работа мозга, работа центральных команд? Потому что сам мозг в это время управляется командами с периферии, да, из периферической нервной системы, с рецепторов, с органов чувств, и прежде всего с органов чувств в мышцах, вот с проприоцепторов и других сигналов с периферии. То есть мышцы в такой же мере управляют мозгом, как и мозг управляет мышцами. Это взаимный процесс, это круговой процесс, циклический процесс. И это сейчас стало общепринятым. Все исследователи, которые изучают движение, они, конечно, это признают. И признают еще одно очень важное положение теории построения движений Бернштейна – это существование уровней построения движения. Когда Бернштейн выделял около 5 уровней, и, может быть, и больше, говорил он, может быть, и больше, от самых низовых, базовых, которые обеспечивают тонус мышц. Да? Если у нас в мышцах нет тонуса, мы ничего не можем, никакого движения совершить. До смысловых уровней, таких, например, как создание хореографии. Вот замысел какого-то танца, да, это тоже о движениях, это тоже о построении движений. Но вот эти вот уровни, они строятся такой иерархией, лесенкой от простого к сложному, и их много.
Влияние танца на мозг человека волновало ученых на протяжении многих лет. До сих пор изучение этого направления продолжается. Результаты одного из последних исследований специалистов из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна показали, что у пожилых людей, занимавшихся танцами, риск развития деменции ощутимо снизился по сравнению с теми, кто разгадывал кроссворды и много читал. Во многих странах танцетерапия довольно успешно используется для лечения людей с серьезными заболеваниями мозга.
Ну, я бы сказала так. Вот очень вообще развивает человека, а мозг – это часть человека, да, если я скажу, что танец развивает человека. Ну, как вот мыслит не мозг, а мыслит человек, так же и танцует не мозг, а танцует человек. Когда мы идем в толпе в метро, да, мы находим, наше тело находит такую траекторию, чтобы не столкнуться с окружающими. Это трудно, но это возможно. И наше тело знает, как лавировать в толпе. И тело, и мозг вместе, конечно, и восприятие наше, и сознание иногда в этом участвует, иногда включается сознание. То есть это проявление телесного интеллекта. Это проявление, как говорил английский физиолог Уолтер Кеннон, мудрости тела. Тело тоже обладает мудростью, и эта мудрость может проявляться в том, что оно само себя лечит, да, мы все-таки, слава богу, в большинстве случаев выздоравливаем от своих болезней, потому что тело имеет способность себя лечить. Но еще этот интеллект проявляется в том, что мы умеем двигаться эффективно, достигая своих целей. Даже не понимаем, как это происходит, да? Надо специально изучать этот вопрос. Ну, может быть, когда-то мы узнаем нечто интересное и новое о мозге, но мы никогда не узнаем всего о человеке через мозг.
Христианский писатель Филипп Янси в своей книге «Ты дивно устроил внутренности мои» приводит цитаты, которые сейчас хочется прочитать. Блаженный Августин сказал: «Люди покидают отчий дом для того, чтобы восхититься величием неприступных горных вершин, мощью необузданной морской стихии, величавым спокойствием полноводных рек. Они не перестают поражаться необозримости океанских просторов, неотрывно следят за движением звезд на небе, и лишь самих себя они не замечают и проходят мимо». В 138-м псалме Давид в обращении к Богу написал: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это». До следующей встречи в эфире.
Тайны мозга.